Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, дорогие друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. Здесь, в нашей уютной студии, у микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Татьяна Круг. Сегодня мы испугали и ошеломили. Нет, все-таки ошеломили, а не испугали. Бедного курьера. Потому что сюда, в студию, пришел курьер из доставки одного из магазинов. И вот он подходит к студии, и навстречу ему четыре красивые, симпатичные девушки. Он, наверное, подумал, куда я попал? Ну да-да, сюда он попал, к нам на радио, в нашу радиогостиную. Курьер пошел дальше. А девушки сегодня с нами. Это совершенно замечательные студенты. Потом объясню, почему они с нами сегодня. Ну, давайте сначала их представим. Это Алина Нау, творческий псевдоним. Ну,
здравствуйте.
Ладно.
Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
Про Алину говорят, что это человек, который учит все, который сдает все, который окончил школу с красным... Нет, не с красным, с чем там было?
Золотой медалью.
Вот, я уже... Правильно, вот. А про нее еще говорили, что она стеснительная, но баили, они неправду говорили. И сейчас тоже учит все. Алина, серьезно? Вот учишь все?
Да, я стараюсь учиться в университете также на отлично. Стараюсь изучать все, что дают.
Так, мне это нравится. МПГУ, Московский педагогический государственный университет. И ты при этом еще работаешь.
Да.
И у тебя 24 часа в сутках.
Да.
И ты по 8 часов каждую ночь спишь.
Ну, не по 8, поменьше приходится. Выходные этом, побольше.
И об этом тоже будем говорить. Итак, Алина, человек, который сдает все, знает все, но не сдает всех, сдает просто все. Теперь с нами Даша Бурыгина, псевдоним.
Булыгина.
Это не как Булыгина. Ты псевдонима никакого не дала, Даш, что делать?
Нету? Да, нет псевдонима.
Нет псевдонима. Слушайте, мне сказали, Даш, вот подтверди, правду говорят или бают, мне сказали, что ты студент, который, ну, редко появляется в учебном заведении. Ну, редко.
Ну,
вот.
В последнее время, да.
Вот это означает, что твое поведение там особенно ценят.
А, да, не только поведение.
Твое появление там особенно ценят.
Да.
Ты приходишь туда, и вот это вот классно. Угу. И ты при этом работаешь и работала в разных местах.
Да, если... да, да. Так.
Да.
И, все верно.
И при этом мы уже здесь видели, здесь в нашей студии, в нашей редакции видели, что ты очень яркий такой, неординарный человек. Как удается в московской серости, дождливости сохранить яркость?
Ну, во-первых, я бы не сказала, что Москва такая серая и дождливая. Я считаю, что Москва — это один из лучших городов мира. Я могу это говорить с уверенностью, потому что я как раз-таки писала про Москву очень долго, почти что год. И... Как я остаюсь яркой? Не знаю. Наверное, я просто такая.
А ты встречала ворчальщиков, которые ворчат про погоду в Москве, которые ворчат про дождь, которые ворчат про то, что то не так, все не так. Вот они
Конечно.
Тебе как ты к ним относишься?
Ой, да я их иногда понимаю, даже очень часто, особенно в такое время года, как сейчас. Я сама иногда становлюсь ворчальщиком.
Можно ли изменить ворчальщика, Даша?
Да, дать ему денег,
вот
показать
так?
хороший фильм, не знаю.
Значит, так он их потратит и дальше будет ворчать, что ты мало дала, Даша?
Нет, но пока он будет тратить, он же не будет ворчать.
А, вот так. Ну, какое-то странное изменение. Ладно, об этом поговорим несколько позже. Вот, и Ольга Монако с нами сегодня. Оль, привет.
Здравствуйте.
Значит, здрасте. Вот, говорят про Ольгу, что она как-то совмещает две вещи. Ну, во-первых, говорят, что она явный будущий преподаватель, что она явный будущий педагог.
И уже ужасно сейчас... врут.
Ужасно врут.
Ужасно. Чего ты думаешь? Потому что никогда не хотела соотносить свою дальнейшую деятельность с преподаванием, и точно так же к этому отношусь и сейчас.
Так, а теперь ведь работаешь в университете.
Да, но
не
я ведь
только
не преподаю.
Учишься, а ну, администрацией занимаешься. Хорошо. Будущая канцелярская крыса Ольга Монако. Как тебе такое?
Ну, хорошо.
Да ну!
Если здесь так решили.
По-моему, не очень как.
Вот, да, мне как-то... Ну, Ольга пока сказала, что хорошо, потом выясним.
Значит, а вы просто потом узнаете, и все.
Ага.
Приду и скажу, а вот я же говорила, как угроза звучит, да.
Да, вот явная совершенно угроза. Значит, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Мы собрались сюда вот почему. У студентов приближается сессия или уже приблизилась?
Приблизилась.
Как она приближается для вас? Поступь у нее тяжелая или легкая пританцовывающая походочка? Это скорее что?
Я даже не заметила, если честно, что она идет. Я знаю, что я что-то там сдала уже, что что-то там позади, что-то там впереди. Ну, как-то она очень нежная, что ли, в этом году.
Ничего себе! Это какой у тебя курс-то?
Да. Четвертый.
Четвертый. На четвертом курсе, может быть, и нежная сессия.
Нет, неправда, я не соглашусь, потому что у нас сейчас декабрь. Сейчас зачетная сессия, еще это хорошо. А вот то, что будет в январе, нас ждет презентация нашего курсовой работы. Наша курсовая работа, также очень много экзаменов, которые также пойдут эти оценки в диплом. Поэтому достаточно сейчас ответственный период.
Ну и, Оля, как человек, работающий в институте, в университете, согласишься, поспоришь насчет ответственного периода?
Ну, то, что я работаю в институте, сессии мне, к сожалению, наверное, не особо помогает или вообще не помогает.
Да ладно, на тебя смотрят по-другому.
Нет, абсолютно нет.
То есть...
Вот на меня смотрят точно так же, как на любого студента, который приходит и говорит, а вот меня не было, потому что я работаю, и вот все дела. А о нашей сессии мы узнали, ну, где-то дня за два до первого зачета. То есть нам прислали расписание, мы такие, ой, у нас зачет через два дня, как здорово. Но на самом деле вроде бы пока все хорошо.
О современных студентах, о том, что такое хороший студент, что значит быть хорошим студентом, о том, что значит быть яркой личностью, о том, как оно учиться и работать, мы будем говорить сегодня здесь, в нашей радиогостиной. Друзья, заходите к нам, подключайтесь к этому разговору. Прежде всего по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 или через сайт teos.fm или через наше онлайн-приложение. Звоните, пишите. Ну и, в принципе, вопросы к ярким, колоритным, действительно достигшим уже многого молодым людям, девушкам в данном случае. Кстати, чего на журналистике так мало парней? Вот там...
Вообще-то
вот...
немало, я бы сказала.
На вашем курсе сколько?
У нас два.
Два, и но я даже одного не видела ни разу, если честно.
Значит, один считай.
Ну да. Но...
Это при том, что ты редко ходишь в институт, поэтому ты его мало видела.
Неправда, я просто его не видела.
Я понял.
Я знаю всех, но его вот какой-то он уникальный. Да нет, на самом деле, почему в журналистике очень много, не то что там мальчиков или молодых людей, мужчин.
Те, которые приходят из других профилей, те, которые учились где-то еще, а потом решают стать журналистами.
Те, кто просто состоялся. Ну я не знаю, у каждого свой разный жизненный путь.
И вот об этом состоялся мы с вами и будем говорить. Если брать от 1 до 10, один совсем не состоялся, вот как можно ожидать на данный возраст, 10 состоялся идеально. Даш, ты состоялась?
Я становлюсь, я бы сказала.
Ты становишься.
Да.
Хорошо, Оль?
Мне кажется, я не знаю, в каком возрасте будет вот это 10, которое, можно сказать, состоялся.
Вот исходя из твоего возраста и своего положения, вот сейчас ты довольна тем, что ты имеешь, что вот у тебя получается в этой жизни?
По работе, по учебе? Да, но хочется ведь больше.
Алин?
Да, соглашусь, хочется больше, хочется в разных областях себя проявить, найти то, что больше нравится и больше подходит, поэтому... Вперед.
А теперь я опишу такую классическую ситуацию, которую, может быть, помнят и знают многие люди более старшего поколения, и зачастую требуем мы этого, я говорю «мы», потому что сам вхожу в это поколение, мы требуем этого от своих детей. Мы говорим так, значит, милый, вот все экзамены ты должен сдавать на пятерке, все должно быть без хвостов. И мы говорим человеку, ты окончишь вуз, ты получишь красный диплом, ты будешь все знать, и у тебя будет хорошая работа. Мы, конечно, читаем про всяких Билл Гейтсов и прочих товарищей, которые не доучились, но при этом имели такую работу, о которой нам и мечтать не приходится. Но мы говорим, это исключение. А в принципе студент определяется теми знаниями, которые он получает, и, соответственно, теми оценками, которые получает. Так вот, понятие. Знание, оценка этих знаний, то, что в зачетку выставляется, реальный жизненный, личностный рост, вот что ты из себя представляешь как человек, и успешность в карьере, в жизни, с вашей точки зрения, насколько эти понятия, ну, друг с другом пересекаются?
Очень сильно пересекаются получаемые знания, не те, которые оцениваются, не то, как они оцениваются, а то, что именно получается и остается. И очень сильно влияет жизненный какой-то опыт, свои личные навыки, приобретенные уже где-то вне института или, может быть, в институте.
Я просто хочу уточнить, Оль, к тому, что ты сказала, получаемые знания, а не то, как они оцениваются. Вот в идеальном мире и знания оцениваются идеально. Пятерка – это значит, человек приобрел знания, умения и навыки. Двойка – значит, человек не приобрел знания, умения и навыки. Согласишься, поспоришь, и насколько вот идеальный мир...
Мы ведь не в идеальном мире живем.
Слушай, ну да. Ну вот
На самом деле, то, как оцениваются знания, в частности, в зачетку, это немножко спорный вопрос, потому что учитываются ведь не только знания студента, а там и посещаемость, и все, что можно. И,
да там еще учитывается,
как бы ни говорили,
насколько
личные отношения тоже влияют.
Да, вот поэтому как вот нам объясняли в свое время, вы знаете, говорит, многое в ваших зачетках зависит от того, вот жена накормила преподавателя перед выходом в институт или нет. Если она его не накормила или накормила плохо, он будет занижать. Ну и, соответственно, там, не знаю, улыбки, личные отношения и прочее. Но сейчас же все по-другому, Алина, сейчас же тестирование, сейчас всякие вот эти вот инструменты проверки знаний, которых несколько лет назад еще не было, или они не использовались так активно. Субъективность, вот перед сессией, да, субъективность в оценке, насколько она присутствует?
Не знаю, мне кажется, вообще все, в принципе, строится на человеческих каких-то отношениях, и если ты в хороших отношениях с преподавателем, если, ну, ты можешь пропускать некоторые занятия, но ты можешь как-то воспользоваться, потом переслать задание по почте или еще как-то, и таким образом все тестирования тоже могут закрыться дистанционно, то есть, например, в нашем институте журналистики, коммуникации, медиаобразования у нас преподаватели все-таки идут навстречу, и ты, ну, действительно можешь... Ну, договориться, если ты работаешь, то тебя поймут. Просто журналистика — это такая профессия, это более творческая, более рабочая. Думаю, это важнее.
Алина, значит, надо быть под Лизой?
Нет.
Ну как же, что
а
быть?
А как ты будешь под Лизой, если ты приезжаешь раз в неделю на занятия?
Подлизаться хорошо раз в неделю, подумать, сколько надо, чтобы
без
подлизаться
данных,
раз в неделю.
Без
может
данных,
быть, даже
данных.
Не про это речь, может быть,
а про что, Даша?
Можно искать подход к каждому человеку.
Конечно. Личные взаимоотношения, понимание, уважение. Об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить. Друзья, если у вас есть вопрос, если у вас есть желание высказаться, сегодня самые обычные студенты. Кстати, здесь в радиогостиной у нас зачастую бывают там всякие, не знаю, поэты, писатели, журналисты. Вон Николай Сванидзе был, который рассказывал о том, как обучают журналистов. Сейчас, кстати, через неделю будет интереснейший гость, потом об этом обязательно расскажем. Вот, сейчас гости, которые... с другой стороны. И кто знает, лет через 10-15, а может быть и раньше, мы услышим еще эти имена или какие-то другие имена, потому что девушки, потому что фамилии не меняются. Пожалуй, только у Алины творческий псевдоним. Вот он.
Но она вырастет и поменяет его, я думаю.
Не знаю, посмотрим.
Там будет другое. Там будет Алина не now, а, не знаю, after. Алина after.
Алина after. Алина after. 8-800-333-1706. ТЛСФМ. Уютный у нас сегодня радиогостиная. Давайте сделаем коротенький перерыв и вернемся к нашей беседе.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
У нас перерыв 2 секунды, напоминает нам наш звукорежиссер Татьяна Круг. Нет, Татьяна, не 2, ну а 4 или 5. Вот где-то как-то так. А слушайте, вы ведь девушки и учитесь, и работаете, и активно учитесь, и работаете. Насколько это для ваших сокурсников, насколько это распространено? Есть ли люди, которые просто живут дома, с мамой, с папой, и просто учатся? Или, может быть, не дома живут, но просто учатся, они никак не работают?
Конечно,
да,
конечно.
Такие есть, и еще те, кто работает не по профессии. То есть, кому нужны просто деньги, они идут не по профессии работать.
Ну, кстати говоря, когда нужны деньги, тут уж ничего не скажешь. Человек не нашел работу.
Мне очень нравится, у нас есть одна однокурсница, которая рассказывает, говорит, что она не может заниматься двумя делами одновременно. То есть, она говорит, я вот как закончу университет, вот тогда только пойду и начну работать. Вот у меня будут практики. То есть все будут работать уже, так сказать, на полную мощность.
Все уже работают.
Все уже работают. Все, когда мы выпустимся, все уже будут работать по профессии, как взрослые люди во взрослой жизни.
А вы что, не взрослые люди?
Ну, я бы не сказала, что я взрослый человек, потому что я все-таки завишу еще там от родителей каким-то образом. То есть, например, я не живу одна, я не снимаю квартиру и не живу в общежитии.
Не
оплачиваю, да, это уже какая-то
серьезно.
Привязка. Но я не беру денег там ни у мамы, ни у папы. Я в этом плане, я, конечно, завишу только от себя, и это мне очень нравится. Вот, и да, вот когда я уже там съеду от родителей, может быть, когда-нибудь это случится, тогда я стану взрослой.
Барышни, для вас работа и учеба – это скорее союзники или скорее конкуренты? Я поставлю вопрос, может быть, немножко иначе, чтобы было понятно. Если бы вам сказали, знаешь что, Вот ты, я тебе буду давать денег, я тебе буду давать достаточно денег, чтобы ты просто могла учиться с одним условием. Ты не будешь работать. Вот ты отучишься, ой, я бы и тогда работай.
Мне папа предлагал такое честно. Он меня спрашивал, сколько денег мне надо и все так. Остальное. Ух, я ты. Ему сказала...
Вот, вот сидит Алина. Отправь Алину к своему папе.
Нет, на самом деле все не так радужно, как кажется.
А что?
Да нет, ничего.
То есть ты...
Не расскажет нам, ну и не будет.
Не надо вам это знать.
Ну, мы пока не знаем, что ты сказала, Даша.
Да, в общем, папа мне как-то спросил, сколько тебе нужно денег, там, чтобы все было хорошо.
Но он понял, что это будет дорого, и ты отказалась.
Да нет, он просто так подумал, и я просто представила, что, допустим, он мне будет давать денег, а я буду так вот ходить на пары, и все. Ну, не могу я так. Ну, вот что это? Я сижу на парах, где мне что-то там рассказывают, что я могу прочитать, что я могу сама узнать, грубо говоря. И вот мое драгоценное время, которое я могла потратить на стажировку в каком-то хорошем издании, на работу, еще на что-то, оно просто пропадает. И меня эта мысль, честно говоря, очень-очень гложила всегда. И я вот не могу. Я сейчас, к сожалению, я вот не работаю, но я вот уже почти
я думаю,
что...
Я будешь.
Почти что вот скоро. Значит, да. Приступлю к своей работе, и я, если честно, я схожу с ума, я очень хочу работать, я хочу, причем у меня много вариантов, у меня много знакомых, и мне много кто предлагает на фрилансе писать какие-то статьи, но это не совсем мое, то есть мне нужно что-то такое, чем я бы горела, вот если мне что-то нравится, все, это будет лучшим для меня, не знаю, вознаграждением.
Кстати, барышни, я вот вижу такую вещь сейчас, что вы, еще есть между вами нечто общее, вот вы все трое, вы все реально горите тем, что делаете, для вас это все не случайно. Слушайте, когда вы впервые поняли, что может сочетаться ваше увлечение, ваш интерес и ваша работа, что работа может быть интересной? Алин, был момент, когда ты что-то такое сделала, ты смотришь, надо же, это интересно другим, за это еще и кто-то что-то платит, и это интересно мне, это не бремя для меня.
Да, было такое, было в школе, когда нужно было определяться с экзаменами, которые ты будешь сдавать, куда ты потом будешь поступать, и к нам в школу поставлялась, так скажем, газета городская, и мне очень нравилась. Она была студенческая, из Тольятти, я просто из Тольятти, тольяттинская газета Тольяттинского университета, и там были материалы, мне очень нравилось, потому что я знала этих ребят, и ты так смотришь, вот его фотография, вот его авторство, вот его материал. Это было так интересно, что я сразу же написала главному редактору, что я тоже хочу.
Такая это... школьница берет и пишет главному редактору.
Да,
и он даже ответил.
Ответил, но это была студенческая газета, и они, в принципе, были готовы к сотрудничеству, потому что они знали, что, возможно, я к ним поступлю. И, соответственно, я печаталась, это было очень приятно. Ты идешь по школе, тут приходит очередной еженедельный выпуск, и там уже твоя фотография, твое имя и твой материал, который ты так старательно
твой задранный нос.
Вот по этому поводу. Насчет задранных носов есть такая вещь, когда гордыня или гордость, иногда Бог по этим задранным носам как-то вот так ударяет аккуратненько, так, чтобы их предпустить обратно. У тебя такое случалось, Алина?
Нет, но мы же говорим о том, что то, что ты делаешь, и то, что тебе нравится, может нравиться и другим. Вот это приятно. И вот это очень было здорово, что когда уже мой материал, кто-то его читал с таким же воодушевлением, и также ему кому-то нравилось. Вот это приятно. Особенно когда твою работу высоко оценили, это здорово.
Оля, а у тебя?
Не знаю, самая лучшая оценка, наверное, это, может, даже не какая-то материальная сторона, хотя это определенно важно, а вот тот момент, когда приходит какая-то обратная связь, когда появляются люди, которые говорят, вот, а мы видели ваш материал, который вы делали вот для этого-то, а вы можете сделать для нас еще. И вот этот момент, ну, это самая лучшая, наверное, лучшая такая оценка, лучший комментарий. Когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, оно не для себя, но, во-первых, для кого-то, оно еще и нравится всем.
Да. Даша, у тебя первые твои материалы, когда ты действительно ощутила этот вкус.
Да. Я, на самом деле, вот в этот мой путь такой рабочий начался вообще в один день. Я просто в какой-то день встала с кровати, проснулась и поняла, что я хочу...
В какой-то день я все-таки встала с кровати?
Да, я думаю, ну, наконец-то все. И я думаю, вот я такая мысль была, а не пойду я в универ сегодня. Поеду я сегодня вот в редакцию «Афиши волны». Вот «Афиша», не знаю, в курсе, не в курсе, но это такой вот... очень популярный журнал есть, был, не знаю, как это сказать, потому что печатная версия уже закрылась. Но вот была раньше такой раздел «Афиша волна», это такой...
О музыке,
да, так. Большой журнал был, интернет. И я им писала, они меня все никак... Они мне не отвечали, я хотела на стажировку, и ничего не получалось. Я просто встала с кровати, оделась, собралась, поехала в эту редакцию, какими-то правдами-неправдами пробралась внутрь и познакомилась с главным редактором, и начала... И спросила, можно ли на стажировку? И он сказал, да, конечно. И в тот же день я села и написала какие-то первые новости, что там связано с музыкой, и мне не платили, да, но самое, наверное, такое чудесное осознание того, что я делаю что-то хорошее для себя, это было тогда, когда я могла пойти на концерт впервые бесплатно.
Да, это
было замечательно. Это было такое вознаграждение, не представляете, я себя чувствовала просто, не знаю, кем, когда ты подходишь к этой стойке и говоришь,
здравствуйте, я по спискам.
Я по спискам, да, вот у меня в Лыгина плюс один, вот, и все.
Вот в этом, кстати, гордыня, в этом задранный нос.
Ну, а там иногда бывает, знаешь, вдруг ты приходишь и говоришь, а у вас в списках нету.
Нет, но я всегда говорю, как так, ты можешь быть, позвоните ему, да, позвоните, то да. Вот. Ну, классная. А второе, наверное, ошеломление мое было, когда я уже работала, когда уже прям мне платили деньги настоящие, и я еще при этом ходила на бесплатные концерты, мероприятия. Вот это было, наверное, лучшие времена в моей жизни.
Давайте сегодня послушаем некоторые фрагменты ваших материалов, потому что тема у вас необычная. Вот это представление, которое действительно иногда бывает. Хороший студент — это тот, у которого в зачетке все в порядке, который все всегда сдает вовремя.
Я нехороший студент.
Да, но при этом часто люди, у которых все в зачетке в порядке, они не формируются как личности, как божие творение, как творческое вот такое начало в человеке, да, вот оно не формируется. У вас действительно масса интересных материалов, даже были вопросы, что выбрать. Алин, вот ты писала этот сюжет, у тебя был сюжет про Ульяшку, это что
такое? Да. Вообще, хочу пояснить. Я работала на музыкальном канале очень долгое время. У меня есть масса развлекательных материалов, но они все такие как раз из разряда сходила на концерт, написала репортаж, и вот есть...
Отстрелялась.
Ну, да, потому что там есть, конечно, свои какие-то интересные ситуации, необычные нюансы, как ты получал информацию, как ты делал интересный сюжет, но вот материал...
Тут еще вопрос о том, как аккредитацию получить на всякие мероприятия.
Кстати,
не сталкивалась,
да,
с этим?
Сталкивалась. Было очень много разных случаев. Например, однажды на неделю моды мы приехали, и нужно было, ну, написать об этом. Мы делали дневник недели моды, каждый день нужно было что-то писать. И был первый день, показ Валентина Юдашкина, и так оказалось, что это был единственный показ в этот день, и он был с закрытой аккредитацией, на которой у нас не было в списках, а что-то делать нужно было. Я тогда была в роли фотографа, со мной была девочка, которая писала, а я фотографировала. Что делать? Я увидела у коллег бейджик, я их не знала, я просто подошла и сказала, здравствуйте, вы вот тут стоите, сейчас вы на показ не идете, кажется, можно я воспользуюсь на 5 минут с вашим бейджем и быстренько сделаю фотографии, потому что моя девочка, она с экрана могла, в принципе, понять, что там происходит. Ага. А я пробралась с бейджиком другого телеканала, сделала себе 5, достаточно фотографий, чтобы это был хороший отчет, и все, поэтому бывает по-разному.
Слушайте, сейчас мы вернемся к этой теме, я просто сейчас разыграю одного человека, одного студента, которые в мои времена были. Может быть, вы сейчас услышите то, что я сделаю, и скажете, нет, это какой-то вымерший вид, мы таких не знаем, таких уже нынче не бывает. Тогда хорошо, тогда, значит, наша страна, наше общество ушло далеко вперед. Ну вот, а в мои времена были такие студенты. Вот он приходит, ой, да, ему 20 лет, он молодой. Он приходит, ой, да вообще не знаю, что мне делать. Короче, работы нет, лекции отстойные,
да,
семинары,
конечно,
еще хуже,
к сожалению,
аккредитации не дают, деньги жизнь не платят, жизнь не удалась. Вообще пойду-ка я, ну, я не знаю, там пирог съем. Вот бывает, не бывает нынче, или все перевелись?
Вы имеете в виду среди журналистов или вообще?
Вообще среди ваших знакомых.
Конечно, есть. Большинство. Мне кажется, большинство, да.
Что помогло вам? Мы вернемся к Алине обязательно. Что помогло вам вот в это не попасть? Это дома вас пинали такими волшебными пинками. Это у вас Бог вам что-то изначально дал. Не знаю, во мне вот есть этот стержень. И как тем, кто... родители, у кого дети, да, избежать, вот постараться, по крайней мере, избежать вот этой пассивности?
На самом деле, вот не могу сказать, ну, точнее, могу сказать, что есть такие люди, но это такое неоднозначное ощущение. Вот при всем при том, что у меня загруженность и с университетом, и с работой, и со всем остальным, я сама себя иногда чувствую вот абсолютно таким человеком, когда, ой, да ну все, это ничего не получается, ничего не хочу, и там надо, и здесь нужно, пойду, собственно, поем. Но на самом деле это такой какой-то настрой, этого не хватает надолго, ты понимаешь, что делать все равно что-то нужно, и скучно-то по-другому.
Вот ну, просто ты еще, наверное, ну, нужно понимать, что если, ну, хорошо, я сейчас вот не буду ничего делать, вот сяду на кровать, на диван, и все.
И остановлюсь
у меня. Но, а потом, хорошо, ну, ты посидишь месяц, два, год, и...
Даже меньше.
Я говорю в глобальном плане. Ну, посидишь, и что? И что дальше? Что будет? И зачем? Ну, не знаю, просто должен быть какой-то степень, наверное, эгоизм. Нужно любить себя, потому что если ты наплюешь на себя, то никто тебя из этого болота не вытащит. И вот так вот нужно относиться к себе.
Да, нужно как-то взбодриться, подняться и искать решение.
Правда,
да,
нужно ломать себя, об этом наверное, говорится, нужно делать. Да, Священное Писание об этом говорится как о некой данности. Возлюби Господа Бога своего, как самого себя. Естественно, главное – это любовь к Богу. Но предполагается, что ты к себе уже относишься нормально. Предполагается, что ты не будешь вот-вот просто вот сидеть, сложа руки. Потому что если вот так сидеть, так и как Бога любить, тоже не очень понятно. Теперь, Алин, вот ты человек бойкий, бодрый, современный, постоянно смеющийся, такая хохотушка, да? И ты вдруг берешься за вот эту тему Ульяшки.
Да. Очень интересная тема. Это очерк, видеоочерк про девочку Ульяну, у которой в детстве был порок сердца. И сейчас это безумно талантливый ребенок. Родители справились благодаря благотворительному фонду, они собрали нужную сумму денег. Действительно, тот случай, когда все сработало как нужно. И сейчас ребенок очень талантливый, у нее просто забит график. У меня, наверное, так не забит график с моей работой, учебой, как у нее. Она занимается музыкой, всем интересно было осветить, интересно было показать вот такой опыт о безумно искренних людей, безумно талантливую девочку.
Там вначале мама ее говорит, да?
Да.
Иногда термин или словосочетание «студенческая работа» употребляют примерно так. Что с нее возьмешь? Студенческая работа. То, что мы сейчас услышим, такому определению явно не соответствует. Это студенческая работа в лучшем смысле этого слова. Давайте послушаем фрагмент, а потом у меня будет вопрос к Алине и ко всем остальным. А пока, друзья, пишите theos.fm или через наше онлайн-приложение. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Слушаем.
Ешка родилась, конечно, смешная такая, толстенькая. Такая розовощека, кровь с молоком. Ну вот сказать, что у этого ребенка могут быть какие-то проблемы, было в принципе невозможно. Ну, наверное, нормальная история. Пошел ребенок в детский сад, начал болеть. Ну, как-то все через это проходят. Но наша болезнь, она как-то вот сразу началась. Простое ОРВИ перешло в бронхит, и этот бронхит как-то только усугублялся. Мы попали в окружную больницу, и уже там бесконечные обследования. И нам говорят, вы знаете, у вас вот такой диагноз – врожденный порок сердца. Логичная моя такая реакция на это все. У моей девочки не может быть врожденного порока сердца. Я здоровый человек. У меня там все было хорошо. И мой ребенок родился абсолютно здоровый. И никто никогда не слышал никаких-то шумов, ничего. Это, к счастью, тот порок, который можно достаточно, ну, беспроблемно сейчас устранить уже. Да, 8 лет назад, когда мы с этим столкнулись, начались уже в России эти операции, но делали их только ведущие кардиоцентры в стране. Операция эндоваскулярная, считается высокотехнологичная. Оставалось дело за малым. Найти ту самую недостающую сумму денег. Конечно, мы там использовали все свои возможности, там, друзей, родственников, какие-то там помощи от организации, где мы работаем, но этого было недостаточно. Мы набрали около половины той суммы, которая была необходима на операцию. Я увидела в рекламу фонда на одном из сайтов в интернете. В меня вселили уверенность, что наша ситуация, она решаемая. А сложность была только одна. Дата операции, которую нам предварительно назначили, была буквально через 3 недели. Я оставила эти документы, честно говоря, я взрослый человек и не очень-то уже верю в чудеса. Я, естественно, задала вопрос, а мы успеем за 3 недели? Потому что если сбор не получится, я не очень верила в это. Бросит кто-то копеечку в этот ящичек. Неужели это поможет? Да? Там сколько нужно этих копеечек для того, чтобы собрать эту сумму денег, которая нужна на операцию? Я позвонила в Бакулевский кардиоцентр уточнить вообще, а нас возьмут, если все-таки этой суммы денег не будет, потому что на руках у меня была ровно половина, все остальное я рассчитывала на помощь фонда. Специалист посмотрела, видимо, куда-то, и говорит, за вас уже заплатили. То есть нам дали гарантийное письмо и успели собрать эту сумму и перечислить. Я первый раз за все то время, что с нами эта вся беда случилась, я, наверное, плакала от счастья, от того, что а чудеса-то бывают. Операция, конечно, была не очень простая, нестандартная, дефект множественный. Но все получилось очень хорошо.
Алина, Нау, к тебе вопрос. Так переключиться, такая веселая, бойкая, жизнерадостная девушка делает такой, в общем, весьма печальный материал. Или не согласишься, что он печальный?
Как раз то, что мы сейчас прослушали, это было начало, это история. И далее идет то, что сейчас происходит у этой девочки, то, какая она талантливая, то, какая она разносторонняя, то, какая она... Это счастливая семья. Просто я провела с ними несколько дней, просто с утра до вечера, снимая то, как проводит свои дни девочка. И я влюбилась в них, они очень классные.
Слушай, я задам вопрос, на который ты имеешь полное право не отвечать. Кстати, как на любой вопрос задаваемый здесь, но я не могу это не спросить. Общаясь с этой семьей, с этой мамой, с этой дочкой, да? Ты думал когда-нибудь, боже мой, а ведь меня от этой мамы по возрасту отделяют сколько лет? 10. А вдруг у меня в жизни будет что-то подобное?
Что я буду делать с ребенком?
Допускал, думала ли ты, применяла ли ты то, что ты видишь, как-то к себе? Или это для тебя было наблюдение со стороны? Я пришла, я пронаблюдала, я сделала материал.
Нет, мне кажется, настоящий материал, конечно, ты сделаешь, прочувствуя все на себе, и обязательно ты подумаешь о том, а что было бы у меня без этого никак.
Да я не про общую концепцию, ты продумаешь, ты лично, для тебя лично это как-то внутри прошло?
Да, я поняла, что я бы... Так как сейчас, и что я умею сейчас, я обязательно буду помогать благотворительным фондам, потому что это большой вклад. И то, как это помогло, например, этой семье, на меня очень повлияло.
Слушай, с другой стороны, ты ведь, наверное, делаешь... Ты предложила нам этот материал послушать, но ведь ты делаешь, наверное, и такие веселые, жизнерадостные
вещи. Конечно, в основном.
То есть это скорее для тебя исключение?
Это исключение. Вообще я очень люблю что-то такое душевное для меня, что-то человеческое. Просто так вышло, что нам нужно было сделать задание в университете очерк. Очерки должны были быть любые. То есть планировался там портретный очерк про какого-нибудь известного человека. Тут мне звонит моя знакомая внезапно, не из университета, вообще по работе. И говорит, Алин, ты же видео хорошо снимаешь, можешь просто снять выступление одной девочки? И просто она мне коротко, я говорю, что за девочка? Вообще она такая талантливая, она просто мне случайно проговорилась. И просто из этого видео короткого, где она просто выступает, переросло все в этот очерк.
Да. Идет по Москве Даша Булыгина.
Да. Шагает.
Шагает по Москве, по любимой, между прочим, мы уже выяснили. И пристает к людям с вопросом, причем вопросом идиотским. Скажите, пожалуйста, а кому этот памятник?
Вы знаете, там на самом деле все-то не так все было просто, как кажется. Для того, чтобы сделать этот материал, мне пришлось не просто походить и поспрашивать, мне пришлось еще и актерской игрой позаниматься. Потому
в смысле?
Потому что если бы просто какая-то девушка совершенно обычная русская подошла бы и спросила, кому этот памятник, допустим, у Георгия Жукова, да, то я бы, если бы меня подошли, я бы подумала, что человек сбежал с каких-то мест, честное слово. Поэтому мне пришлось
значит, притворяться, что я не русская, чтобы не было подозрений.
That sounds cool.
Что это было искренне?
Да, это было, ну, я просто, не знаю, мне говорят, что я очень хорошая актриса, и мне очень нравится копировать акценты, вот, мне нравится примерять акценты, и как-то я подумала, что это будет очень весело.
Там не просто акценты, там еще и личность на себя примеряется.
Там целую личность, да, там нужно
там
было...
целый мир получается.
Нужно было разговаривать, то есть когда человек говорит, просто не знаю, ну, нет. Мне нужно вот было, чтобы мне сказали, что памятник Ерофеева, вот который, Москва петушки, да, это памятник, по-моему, он сказал, поэт, он так уверенно говорит, да, поэт такой? Ерофееву. Да? Поэту Ерофееву. Вот уверенно, вот он прям знает его произведение.
Ну, правильно, Пушкин, Лермонтов и Ерофеев, все что
да, нормально. Да, на дуэли стрелялись вместе, конечно.
Кто
да.
кого.
Ну, очевидно.
Да, и ты потом сделал... Слушай, для тебя, это я говорю о материале, который у тебя выходил на одном из сайтов, и там, собственно говоря, странные такие весьма ответы по поводу... Выяснилось, что люди не очень знают, кому памятник.
Да.
Вот, тебя это, вот честно, да, вот тебя это удивило, потому что меня, честно говоря, не удивило. Меня скорее удивила твоя подача. То, что люди не знают памятников, ну и...
Да нет, на самом деле, я не знаю все памятники, которые стоят в Москве, естественно. Я не знаю там истории, не знаю скульпторов. Это естественно, потому что я, в принципе, не архитектор, да, и мне это не нужно знать, и не историк, и мне это, в принципе, не нужно знать. Но, извините, когда ты не знаешь, кто такой Георгий Жуков, который стоит около Красной площади, и когда ты спрашиваешь, а что это за... Что, кто это такой мужик на коне? Тебе говорят, а он в 812-м, кажется, воевал. Вот это, извините, это страшно. Это не то, что там глупость. Ну, это невежество,
что?
В первую очередь.
Ну и что? И что ты можешь изменить? Ты сказала людям, люди, вы невежды. Невежды. Да, невежды, другое. Вот, и все.
Ну, так в этом и суть, чтобы достучаться до людей, что... Ну,
то есть ему скажут, что он невежда, он... До него достучалась.
Нет, ну почему? Нет, если человек захочет. Не хочет ничего с собой делать, если он там считает, что это нормально, ничего не знать и ни к чему не стремится, то, ну, извините, я, в принципе, не мамочка и не нянечка чья-то.
Но, вот. По крайней мере, подтолкнуть.
Да, но если бы я со стороны, например, вот если бы меня выставили в таком свете со стороны, если бы я не знала действительно очевидных вещей, и я бы это понимала, то мне бы как минимум бы стало стыдно, я пошла читать там какие-нибудь, не знаю, там, энциклопедии или там школьную литературу какую-то.
Слушайте, здесь спрашивает Сергей, я не знаю, про кого из вас, девушки, может быть, про Дашу, только что пришло сообщение. Скажите, я не сначала слушаю, а героиня выпуска не в ГИТРе учится?
Ой, какой очень...
Если так, привет, кстати... ей, я тоже закончил его.
Нет, я не заканчивала ГИТР, но я училась в лицее, который находится прямо в одном здании с ГИТРом.
Может быть, тебя узнали.
Может быть, а может, это вообще не мне вопрос.
Героини, да, тут три у нас героини, и говорим мы, уважаемый Сергей, о современных студентов и о том, что делает студента хорошим студентом. Мы увидели, по крайней мере, несколько моментов. Мы увидели, что это студент активный, мы увидели, что это студент, которому не все равно. Так вот, у тебя ведь еще были интересные темы. Одна тема меня удивила, Даш. Ты делала материал о том, как Москва вдруг перенеслась в 90-е.
Да.
Слушай,
да.
Но ведь ты же в 90-х-то... Ну,
родилась. Да, я понимаю. Но это как бы, понимаете, ну, я, допустим, не родилась и во времена Второй мировой. Но я почему-то знаю, как там, какая атмосфера была и какие были люди.
Например. Подожди, и тебе не типа все равно, ибо все поросло давно уже исторической пылью?
Мне нет, мне почему нет, мне не все равно.
Это
нет.
Вот, друзья, это вот тема из наших слушателей, которые нам пишут и говорит, современная молодежь, она такая-сякая-никакая. Вот она, современная молодежь, вот она, современная молодежь, которой тоже, между прочим, надо важно слышать о Боге, и это люди, которым не все равно. Ну, так к 90-м годам.
А, да, да, что хотите конкретно услышать?
А я хочу услышать, тебе это было зачем?
Слушайте, ну, так, просто в какой-то момент я начала понимать, что в Москве очень много...
В Москве, сказала на москвичка.
У меня еще московский акцент, я знаю.
Слышу,
мне, да, это говорили. В общем, мне почему-то начало... Ну, нет, во-первых, это началось с очевидных каких-то вещей, потому что начали там проходить какие-то фестивали рекламы 90-х, какие-то фестиваль 90-х, ну, вообще как фестиваль, фестивали этого, там, 90-е то, диджей 90-е там. Я думаю, блин, ну, почему не 60-е, почему там не Манчестер 60-х, когда был там взрыв английской музыки, ну, это да. было все так замечательно, шикарно. Почему не 80-е, почему там, не знаю, еще, как, не знаю, не 50-е, именно, вот, именно 90-е. И действительно, ты начинаешь как-то эту тему развивать, смотреть, какие сериалы выходят, какая музыка выходит, и какие-то артисты сейчас новые появляются с бухты-барахты и заявляют, что они там несут дух 90-х, и музыка такая прям, ну, чисто вот косят они под 90-е, какие-то, не знаю.
А ты уже можешь это оценить, и ты уже можешь сказать, ребята, да, вот это правильно, ребята, вот это неправильно. А тебе скажут, ты не жила в 90-е, ты скажешь, ну, хорошо, но я проникла в эту атмосферу, потому что да, я журналист, конечно. И потому что мне не все равно. Радиогостиная в нашем эфире. Слушайте, нам катастрофически не хватает времени, но еще одну коротенькую паузу, просто чтобы водички отхлебнуть, мы с вами сделаем.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
А радиогостиная в нашем эфире. Что такое хороший студент? Я не говорю, что все эти девушки, которые у нас сегодня в студии, закончат сессию на пятерке и получат красные дипломы. Я даже не уверен, хотелось ли бы мне этого. Если бы выбор был в том, чтобы у них были красные дипломы и абсолютное отсутствие принципов заинтересованности. Просто вызубрил, сдал и забыл. Или вызубрил, сдал и положил в закрома своих знаний. А из закромов этих ничего не выходит, только входит. Ничего хорошего из этого бы не получилось. Но мы все-таки связались с вашей преподавательницей. Должность, которую я никак не могу запомнить, Алина.
Директор Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Владимирова Татьяна Николаевна.
Нет, Татьяна Владимирова. Без отчества и имя сначала.
Конечно.
Давайте послушаем.
Журналистика – это профессия больше прикладная. Чем больше отрабатываешь профессиональные навыки, тем лучше получается. Чему действительно надо учиться, это перенимать опыт у практикующих журналистов. В эту профессию должны идти люди любопытные, не за деньгами и не за стабильностью. Хороший студент-журналист всегда прислушивается к слову, тексту, фото и видеоматериалам. Это человек, который хорошо разбирается в культуре, политике, экономике и литературе. И все, чему он учится в ВУЗе, должно быть рассчитано на год-два вперед. То есть студент, хороший студент, журналист должен использовать так называемый принцип темпоральности, предвидение, предопределение своей будущей профессиональной деятельности. Для меня, как для директора Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета, хороший студент-журналист – это тот специалист, который, приходя на работу, не слышит свой адрес «забудь, чему тебя учили в университете».
Значит, за деньгами в журналистику не ходите.
Да.
Услышали?
Да.
Вот так, не разочаровались
еще. Так что еще? Все, девчонки, уходим.
Нет, это не значит, что их там не бывает. Ради этого просто идти не надо.
С другой стороны, можно... Да, ради этого не нужно. Может быть, нужно для души, а ради денег еще найти мужа.
А, вот так вот. Иногда говорят еще и вот о чем. Да я бы учился, но преподаватели у меня... Ну, как-то вот не повезло мне с преподавателями. Моисей Сломонович, наш слушатель, тут пишет, у меня преподаватель был не всегда адекватным. Один из профессоров, очевидно, в университете. Я сбегал с этих лекций. А я понимаю, что преподаватели многое определяют. Но выработали ли вы для себя секреты, как получить наибольшее возможное от не лучших преподавателей?
Что вы имеете
вот
в виду?
Вот скучная лекция, вот неинтересный семинар. Но вы понимаете, что эта тема вам нужна?
Бывало нужна у вас как такое... информация или нужна как что?
И как компетентность тоже. То есть как вы должны в этом разбираться, но вас этому учат плохо. Ну, я не знаю, вот в мои времена университетские у нас был совершенно ужасный курс о деловой переписке на английском языке, потому что преподавательница пришла и говорит, вы знаете, меня поставили вам вести этот курс, но я никогда писем на английском языке не писала деловых.
Ужасно.
Поэтому мы с вами будем вместе по учебничку разбираться. Вот так вот мы и разбирались. И тут был вариант либо потерять время просто, вот ты просто выбрасываешь время, либо что-то с этим делать. Сталкивались ли вы с курсами, которые вам реально нужны, но плохо ведется.
Конечно, конечно. Вот у нас сейчас...
Ой, да я можно честно, не называть, а то...
Ну, я могу, ну да ладно. Ну да, есть, конечно, есть такие преподаватели, которым не лежит душа, вот ты понимаешь, что вот тебе не нравится. Вот ты прям слушаешь и думаешь, ну это не так, это вообще по-другому. Вот она даже не знает.
Она артистка, друзья, вот вы поняли.
Вот, ну и что остается делать? Лично я просто прихожу домой, и у меня очень хорошая память на видео, и я могу запомнить, не знаю, часовую передачу дословно, если я посмотрю, ну, грубо говоря. И поэтому я иду домой, включаю какие-нибудь передачи BBC, например, какие-то исследовательские или просто какие-то интересные фильмы.
То есть добываешь эту информацию или схожую информацию где-то еще?
Да, могу того, прочитать чтобы... что-то, да, конечно. Ну, это, а как еще?
Это тоже часть хорошего студента, качества хорошего студента. Он не оправдывает себя тем, что кто-то ему чего-то не дал. Бог все каждому из нас дал. Вопрос только в том, умеем ли мы это брать, умеем ли это получать. Интереснейший материал, который сделала Ольга. Оль, это группа «Черный обелиск». Слушайте, ведь ей 30 лет. Это уже даже не... Это даже не ваша юность, это юность людей, которые постарше
это
вас.
Это больше, чем мой возраст, в принципе, я бы сказала.
Мне кажется, Оля 5 высших, и она до сих пор студент просто.
Слушайте, а я понимаю, что там, наверное, есть какие-то личные связи, но вот музыка того же «Черного обелиска» вас цепляет, или музыка, или тексты вас цепляют?
Оль. На самом деле, да, мне очень нравится эта группа, да и, в принципе, отечественная рок-музыка. Хотя до того момента, как я пришла в наш университет с отечественным именно роком, я не сталкивалась никак вообще. То есть я его не слушала, не знала, собственно, кто такой «Черный обелиск» и все остальные. Вот зарубежный, да, без проблем, а отечественный как-то нет.
Ведь у «Черного обелиска» несколько лет назад, сколько получается, 3 года назад была трагедия или 4? Когда умер, или что там было, я не помню.
Да, там вокалист, был вокалист, да. Умер у них, но побольше это было.
Побольше. Назад. Давайте послушаем вот этот фрагмент твоего материала. У нас очень мало времени, но, Оль, готовься, к тебе будет один из самых сложных вопросов выпуска. Плюс, однако, в том, что и все остальные смогут тоже ответить на этот вопрос. Слушаем фрагмент.
Масштабным концертом в московском клубе «Ред» 15 октября отметила свой 30-летний юбилей группа «Черный обелиск». Мероприятие прошло в рамках тура «30 лет, две жизни».
Жизнь до и после, наверное, да, как бы. Одна тогда, когда у руля стоял Анатолий Крупнов, и, наверное, после уже период, когда его не стало.
Тебя больше нет.
Живет своей жизнью, новой. Поэтому я рад тому, что она существует. Вопреки всему.
Немногие в 30 лет своей реальной жизни могут себя считать состоявшимися людьми, а вот «Черный обелиск» – самое, что ни на есть, своему 30-летию состоявшаяся яркая, интересная команда, что, в общем-то, можно видеть, о чем красноречиво свидетельствует сегодня заполненный до отказа зал клуба.
Были реакции, абсолютно разные были реакции. Вот кто-то сидел и наслаждался. Даша сидит и говорит, все, я отсюда ухожу.
Не хватает все-таки картиночки. Ой, как
конечно, не хватает.
А, по-моему, слушайте, не надо. Не надо.
Порой такую музыку ругают, но послушайте две темы, которые здесь прозвучали. С одной стороны, это вопрос жизни и смерти. С другой стороны, это вопрос свободы. Ощущение, что ты в каком-то рабстве. Ты хочешь вырваться на эту свободу. Вот когда вы слушаете музыку, хорошие студенты современные, насколько важны для вас слова и насколько важен для вас разговор на такие сложные темы? Что надо, чтобы вы стали об этом с кем-то разговаривать, а не сказали, слушай, иди ты лесом?
На самом деле, когда слушаешь музыку, это тоже можно разделить на какие-то разные ситуации. Иногда ты просто слушаешь, чтобы шум в метро там не слышать, и неважно, просто лишь бы что-нибудь играло. А иногда есть такое настроение, когда действительно, да, надо или что-то грустное, или наоборот веселое. А слова, ну, ты можешь как бы послушать такой, ну, в принципе, да, вот я согласна с тем, что ты поешь, говоришь там, с тем, что ты написал. Но, в принципе, были бы здесь другие слова, сама музыка-то от этого не изменилась бы.
То есть все-таки сама музыка для тебя важнее, чем текст?
Да. Хотя, конечно, если откровенно плохой текст, то как бы никакая музыка...
Даша, Алина, что скажете?
В первую очередь это зависит от жанра, потому что если вы будете слушать, например, хип-хоп, то вот и там будут очень дурацкие слова, то это будет плохо, потому что в хип-хопе как раз-таки первая важная составляющая — это слова, это текст.
Слушай, для меня в хип-хопе главное музыка. Поэтому я...
Слушай, Алин, ты, опять же, наверное, неправильно. Я говорю про зарубежные, там, про Канье Уэста, например, про Дрейка, про каких-то, не знаю, таких больших артистов. Вот. Но я, кстати, слова очень-очень воспринимаю близко к сердцу, особенно если это русские слова. Ой, слова, песни. Но и английские тоже.
А бывало такое, что тебе нравится музыка, но не нравится текст?
Слушай, я не помню. Наверное.
Хорошие студенты – это не роботы. Хорошие студенты – это не что-то такое, во что вбивают знания, да все впустую. Хорошие студенты – это не автоматы по производству неких оценок и так далее. Хорошие студенты – это личности, такими, какими Бог нас делает. Друзья, если у вас дети студенческого возраста, помогите им быть такими личностями. И не бойтесь этих людей. Я сам немножко боялся сегодняшней радиогостины, а зря боялся. Алина, Даша, Оля, спасибо вам большое.
Вам спасибо, спасибо большое.
Всего доброго. И Татьяне Круг, нашему звукорежиссеру, также огромное спасибо. Всем пока.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.